В Москве 16 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Аргуне, где вчера был убит лидер чеченских сепаратистов Абдул-Халим Садулаев, продолжается поиск боевиков. В Москве сегодня проходит акция протеста против произвола милиции. Спикер Волгоградской думы Павел Карев, обвиняемый в получении взятки, отпущен под подписку о невыезде. На парламентских выборах в Словакии победила оппозиционная социал-демократическая партия. В чеченском городе Аргун, где вчера был убит так называемый президент Ичкерии Абдул-Халим Садулаев, проходит операция по поиску боевиков. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», минувшей ночью сотрудники силовых структур задержали трех молодых людей. Город оцеплен милицией, идет массовая проверка документов. Продолжаются также поиски двух охранников Садулаева, которым удалось бежать из Аргуна. Лидер чеченских сепаратистов был убит в ходе спецоперации в ночь на субботу. Погибли также один из его охранников и два сотрудника силовых структур. Садулаев был провозглашен президентом Ичкерии в марте минувшего года после гибели Аслана Масхадова. Преемником Садулаева объявлен Доку Умаров. В Москве сегодня проходит акция протеста против произвола милиции. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на Триумфальной площади собрались около 150 человек. Митинг под лозунгом «Мы за милицию, которая защищает» организован молодежным крылом Народно-демократического союза, возглавляемого экс-премьером Михаилом Касьяновым. Среди участников акции член президиума движения Иван Стариков. Председатель Волгоградской городской думы Павел Карев, задержанный в минувшую пятницу, отпущен под подписку о невыезде. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ирина Романникова.
Павлу Кареву предъявлено обвинение по статье 290 части 4 «Получение взятки должностным лицом в крупном размере». Она предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. По словам заместителя прокурора области Михаила Музраева, в 2005 году председатель Волгоградского городского совета получил взятку в размере 300 тысяч рублей. За это он должен был оказать содействие в принятии городским советом решения о снижении арендной платы за землю одному из предприятий Волгограда. Прокуратура Волгоградской области возбудила уголовное дело, и в пятницу Павел Карев был вызван на допрос и задержан. В этот же день он дал признательные показания. Следователи считают, что расследование завершится быстро, и в ближайшее время уголовное дело будет передано в суд. Ирина Романникова для «Радио Свобода», Волгоград.
«Радио Свобода». Новости.
Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки заявил, что создана позитивная атмосфера, которая может помочь урегулировать кризис вокруг иранской ядерной программы. Выступая по иранскому телевидению, Матаки, однако, не упомянул, когда Иран собирается ответить на предложение, выдвинутое мировым сообществом с целью убедить Тегеран отказаться от программы обогащения урана. Матаки отметил, что любое соглашение потребует переговоров между Ираном и авторами предложений, постоянными членами Совета безопасности ООН и Германией. Премьер-министр Словакии Миколаш Дзуринда признал поражение на прошедших в стране парламентских выборах. Возглавляемая им Словацкая демократическая и христианская уния набрала около 19%. Оппозиционная социал-демократическая партия СМЕР победила, получив свыше 29% голосов. Ее лидер Роберт Фица заявил.
Наша программа получила значительную поддержку в Словакии. Мы будем дальше развивать экономику. Это принесет выгоду большинству людей, а не небольшой группе, как было до сих пор. Словакия станет еще более социальным и честным государством, если официально подтвердятся предварительные результаты. Это гарантирует создание более левого правительства. Эта программа постарается преодолеть громадный разрыв между богатыми и бедными регионами страны.
Сказал лидер партии, победивший на парламентских выборах в Словакии. Япония будет настаивать на немедленном созыве Совета безопасности ООН, если Северная Корея проведет запуск ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил глава японского МИДа Таро Асо. Встретившийся с ним посол США в Токио Томас Шифер отметил.
Мы надеемся, что Северная Корея не предпримет этих провокационных действий. Мы надеемся, что они вернутся к шестисторонним переговорам. Эти переговоры все еще могут быть продуктивны, а вот запуск северокорейской ракеты не принесет ничего хорошего. Он только еще больше изолирует Северную Корею от остального мира.
Сказал американский посол. По сообщению информационных агентств, запуск северокорейской ракеты, способной достичь территории США, может состояться уже сегодня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве арестован человек, подозреваемый в серии убийств на территории Битцевского парка. Мужчина был задержан 14 июня по делу об убийстве женщины. Однако следствие не исключает, что он причастен и к другим нападениям, совершенным в Битце за последние 6 лет. Власти Грузии обвинили российские спецслужбы в покушении на одного из лидеров грузинской оппозиции Кобы Давиташвили. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В воскресенье МВД Грузии распространило официальное сообщение о раскрытии покушения на жизнь одного из лидеров грузинской оппозиции Кобы Давиташвили. 8 июня Кобу Давиташвили во дворе дома ожидал киллер, вооруженный пистолетом с глушителем. Его заметили соседи, и преступник сбежал, ранив при этом одного из жителей. Министр внутренних дел Грузии Ваном Мирабишвили заявил, что преступником оказался житель Владикавказа 25-летний Георгий Куртаев, который после неудавшегося покушения вернулся во Владикавказ через Цхинвали. Руководитель администрации президента Грузии Георгий Эрвеладзе не сомневается в том, что покушение организовали спецслужбы соседнего государства. С целью дискредитации президента Грузии планировалось убийство одного из оппозиционных лидеров для создания видимости того, что президент Грузии якобы убивает своих оппонентов. Это должно было привести к масштабной дестабилизации в стране. МВД Грузии сообщает, что материалы уголовного дела с указанием телефонов, по которым в Россию звонил Георгий Куртаев, уже направлены в ФСБ России. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Напомним главные новости к этому часу. В Аргуне, где вчера был убит Абдулхалим Садулаев, продолжается поиск боевиков. В Москве сегодня проходит акция протеста против произвола милиции. На парламентских выборах в Словакии победила оппозиционная социал-демократическая партия. Это были новости на волнах «Радио Свобода». Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Начало войны. 65-летию нападения Германии на СССР. Давай, страна огромная, давай на смертный бой. С фашистской силой темною, проклятою ордой. Великое Отечественное вместило в себя множество разнообразных мифов. Миф о внезапности нападения, миф о неподготовленности Советского Союза, другой миф, наоборот, о тайной готовности, миф о победе собственными и только собственными силами, миф о неспособности Красной Армии воевать без помощи союзников, промышленно-технической помощи, продуктовой, военной, миф о нежелании русского солдата защищать коммунизм, и отсюда миф о генерале Власове, миф о сотрудничестве русских эмигрантов с нацистами против своей родины. Есть еще масса других устойчивых представлений, объясняющих ход войны и ее тайные пружины. И все эти мифы всплывают отнюдь не только в спорах ветеранов, стариков, сталинистов. Нет, живучесть военных и околовоенных мифов поразительна в речах молодых людей. Не обо всех этих мифах пойдет речь сегодня. Наш разговор ограничен одним радиочасом. Начало войны и подготовка к ней. Патриотизм, понятый под разными углами. Вот наши рамки. Начнет петербургский историк Олег Кен.
В начале 41-го года не оставалось сомнений, что Красной Армии нужно резко улучшить свою способность к мобилизованию. Вообще, проблема развертывания вооруженных сил, что в 14-м году, что в 41-м, была кошмаром. Преимущество страны, ее огромная территория и людские ресурсы, вместе с тем были проклятием, поскольку преодолеть эти пространства и сосредоточить людские ресурсы было чрезвычайно трудно. С этим была связана забота военных о том, чтобы развернуть силы как можно ближе к границе, как можно раньше. На этом настаивал генеральный штаб. Вполне понятное желание военных подстраховать себя. Вполне понятное желание обезопасить страну и свое ведомство путем максимального приближения ресурсов к границе в случае войны. Но оказывается, что независимо от того, имелось ли в виду последующее наступление или оборона, советское государство не могло обеспечить элементарных условий для выполнения этих задач. В частности, дорожное строительство – ключевая вещь для военного планирования. Среди профессиональных военных вообще существует поговорка о том, что любители рассуждают о тактике, профессионалы о тыловом обеспечении. Так вот, это обеспечение вопиющим образом отсутствовало. Невозможность реализовать довольно ограниченные планы по увеличению пропускной способности железных дорог в западной части СССР лишний раз говорит о том, насколько малоэффективной была советская система планирования и руководства.
Рассказывал Олег Кен. От хозяйственного состояния предвоенного СССР к ситуации политической. Петербургский историк Юлия Кантор работает над книгой о военно-политических отношениях между Советским Союзом и Германией в 20-е и 30-е годы.
С 1933 года существовал такой миф, что две страны, два государства, Советская Россия и Германия, прервали свои отношения, которые, надо сказать, до того были достаточно тесными и многогранными, начиная от сугубо военной сферы и заканчивая сферой, так сказать, общественно-политической. Но это такой отдельный разговор, потому что для того, чтобы что-то прервать в 1933-м, нужно было что-то иметь до него, да? Хотя и эта тема взаимоотношений до 1933 года находилась под спудом в нашей стране практически вот до последнего времени. И на Западе из-за разрозненности архивов, потому что часть попала после войны к союзникам, Германия была расколота на две части тоже, поэтому доступ к архивам и западным исследователям был закрыт, а уж советским и тем более. Соответственно, даже возможности элементарного сопоставления архивного материала, рассекреченного и открытого, тоже практически не было. Когда Гитлер стал канцлером, естественно, советскому руководству нужно было принимать решение о том, насколько тесными будут взаимоотношения, насколько будут пролонгированы экономические, торговые и военные контакты. И вот в архиве российского МИДа, в частности, я нашла, как мне кажется, весьма колоритный документ. Этот документ о встрече советского полпреда в Берлине, Хинчука, с Гитлером, только что ставшим канцлером Германии. Это 28 апреля 1933 года. Как мы помним, победа на выборах случилась в конце января, 30 января 1933 года. Позволю себе прямую цитату из отчета полпреда в Наркомат иностранных дел Москву, нашего полпреда. Там есть любопытные вещи.
Гитлер произнес большую речь, в которой он говорил о том, что правительство в Германии теперь твердо и устойчиво. И тот сделает ошибку, кто станет предполагать, что в Германии может быть речь о каких-нибудь дальнейших политических переменах. Гитлер продолжал, что существование национал-социалистов установлено раз и навсегда. Он сказал, что независимо от разности миросозерцания обеих стран, их связывают взаимные интересы, и эта связь носит длительный характер. Это верно и для экономической области, и политической, потому что трудности и враги у них одни и те же. Советы, например, должны заботиться о своей западной границе. Германия же должна заботиться о своей восточной границе. У Германии тяжелое экономическое положение, но и у Советов оно нелегкое. В трудном положении настоящей эпохи Гитлер считает, что падение национал-социалистического строительства для Германии явилось бы такой же катастрофой, как, например, падение советской власти для России.
Это весна 1933 года. В дальнейшем ситуация развивалась так. Чем больше Гитлер наращивал жестко антисоветский тон, тем больше в Советском Союзе были этим озабочены, что совершенно логично. Однако уже перейду к материалам совсем другого архива, например, Российского военного архива, Российского государственного военного архива. 1935-1936 год – это время, когда предельно понятны умонастроения немецкой политической элиты, когда совершенно очевидно, что Германия будет не только наращивать, так сказать, военный потенциал, оставаясь в прежних границах, но и задумывается о расширении своих границ и, соответственно, о приобретении дополнительных не только территорий, но и природных ресурсов, да, для своей промышленности, военной в том числе. И вопрос уже стоял так, куда кинет взгляды Германия, на Запад или на Восток? И в это время Советский Союз, который, естественно, внимательно наблюдал за ситуацией, вот 1935-1936 год, это анализ ситуации внутри гитлеровской Германии, и, в частности, я упомяну только один случай, в 1935 году в «Правде» появилась статья замнаркома обороны Тухачевского, которая называлась «Военные планы современной Германии». Первоначально статья называлась «Военные планы Гитлера». Но правку не только в заголовок, но и в содержании статьи вносил Сталин, где убрал все, что связано с персоной Гитлера негативного, потому статья получилась несколько такой обезличенной. Так вот, в этой статье явно прослеживалось опасение о том, что гитлеровская Германия будет идти на восток. И на каких-то дипломатических встречах или на встречах с немецкими представителями, дипломатическими, скажем, с послом немецким в Москве, обсуждались, насколько это возможно дипломатично, в том числе эти вопросы. Так вот, Ворошилов, в частности, сказал, что если канцлер лидер Гитлер скажет хотя бы несколько слов, дезавуирующих его антикоммунистические высказывания, то отношения, несколько обострившиеся в 1935-1936 году между Советским Союзом и Германией, усилившие агрессивный тон, вернутся, так сказать, в прежнее русло, то есть, скажем, к началу 30-х годов.
То есть на протяжении всех 30-х шла такая двойная игра между Сталином и Гитлером, надковерная, видная всем, и подковерная.
Конечно. Действительно, это была такая двойная игра, и со стороны Советского Союза игра вынужденная, потому что, опять же, Советский Союз существовал внутри своей реальности, да, с одной стороны, там нарастали, все больше и больше нарастали репрессии, и 1937 годом, как мы с вами знаем, ничего не закончилось, было еще 1938 и дальше. И при этом вспомним дело военных, когда все те советские военачальники, которые так или иначе по долгу профессиональной военной службы в 20-30-е годы были связаны с Германией, собственно, они являлись протагонистами советско-германского секретного военного сотрудничества, пали жертвой вот именно этих самых отношений, вернее, фальсификации, которая была основана на якобы существовавших, так сказать, секретно-шпионских связях этих военных с германским рейхсвером. Это было до Гитлера, это рейхсвер еще, а не вермахт, да, гитлеровский. И надо сказать, что это было действительно одним из, это я имею в виду репрессии, были одним из факторов серьезнейшего ослабления советских вооруженных сил, но не только их, поскольку локальными репрессиями только в сугубо военно-прикладной, так скажем, сфере все не закончилось, очень сильно пострадала и советская военная промышленность, которая не только была, так сказать, заморожена во многих своих сферах, в частности, в авиации и в танкостроении, но и отброшена назад, поскольку были репрессированы не только военные, но и гражданские специалисты, ну, достаточно вспомнить Туполева и Королева, которые работали на военную промышленность. И, так сказать, тех, кто выжил, равно как и военных, кого не расстреляли, достали из лагерей и уже во время Великой Отечественной войны, это 1942-1943 год. Возвращаясь к вашему вопросу, скажу, что и гитлеровская Германия, так сказать, колебалась в отношении, простите за тавтологию, с Советским Союзом, потому что, с одной стороны, действительно, Германия была заинтересована в продолжении отношений хотя бы для того, чтобы развязать себе руки при пути на Запад. Все-таки вначале Гитлер шел на Запад, а уже потом на Восток, и в этом смысле, так сказать, умиротворение Советского Союза было ему весьма выгодно. Советский Союз же, особенно после 1937 года, ближе к концу 1937 и 1938, понимал, что ситуация в Германии, в том числе с ее милитаризацией, стремительно нарастает, и также находился в системе, так сказать, сдержек и противовесов. Но в этом смысле сталинская дипломатия не сильно преуспела, потому что к 1939 году, оттянув, как казалось, войну, хотя даже в воспоминаниях Молотова есть такое признание, мы знали, что мы слабее Германии, думали лишь о том, докуда придется отступать. Совершенно отдельная вещь уже, такое признание, которое Молотов сделал после войны, после окончания Великой Отечественной. Тем не менее, 1939 год и пакт, вроде бы оттянувший войну, на самом деле сделавший ее просто неизбежной, в последующие два года поставил Советскую Россию в ситуацию, когда она, в принципе, с одной стороны, оказалась связанной действительно пактом и дополнительными соглашениями к этому пакту, а в них присутствовало слово «дружба». И, соответственно, он не мог в отношении Германии предпринимать сколько-нибудь внятных шагов. А с другой стороны, страна оказалась совершенно неподготовленной к войне, или почти неподготовленной к той войне, которая была неизбежна.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. К 65-летию начала Великой Отечественной войны. Насколько же внезапным на фоне того, что вы рассказали, было для Сталина гитлеровское нападение? Историк Юлия Кантер продолжает.
Это болезненный вопрос. Миф о том, что Германия напала на Советский Союз внезапно, достаточно уже, в общем, развеян, хотя бы тем, что известны и опубликованы телефонограммы, телеграммы, шифровки Рамзая, Рихарда Зорге, о том, что война начнется, и даже с точностью практически до дат, что война начнется в третьей декаде июня. Также известно о том, насколько негативно относился и Сталин, и Молотов, и Берия, нарком госбезопасности, к этой информации. Но не следует думать, что, несмотря на то, что информация почти априорно отрицалась, считаясь дезинформацией, а сталинское руководство не понимало, что война все-таки будет. Я могу сказать, что мне приходилось видеть документы, и, собственно, они опубликованы в специальных изданиях. Эти документы говорят о том, что уже где-то в 40-м году, понимая, что, собственно, после того, как перестала существовать Польша, после пакта Молотова-Риббентропа, и понимая, что Гитлер, в общем, засматривается, так сказать, на восток и дальше, чем Брест, а Сталин предпринял некие меры, может быть, об этом известно в меньшей степени, чем, скажем, о телеграммах Рамзая, Сталин предпринял некие меры по укреплению народного хозяйства Советского Союза, ориентируясь на предстоящую войну. Так, во многих регионах, например, были созданы специальные группы, которые занимались, так сказать, исследованиями в КБ и на заводах с ориентировкой на военную промышленность. Кроме того, вокруг крупных городов и промышленных центров были устроены специальные, так, помимо колхозов, еще хозяйства, которые могли бы обеспечить эти регионы в случае начала войны продовольствием. Так что в этом смысле кое-какие усилия предпринимались. Я потом скажу, если вас заинтересует, о ситуации с военной промышленностью в различных центрах Советского Союза накануне войны, такая отдельная экономическая тема. А сейчас вернусь к вашему вопросу. В январе 41-го, это как раз пик разработки, то есть, вернее, не пик даже уже, а финальная стадия разработки плана «Барбаросса». Кстати, о том, что этот план разрабатывается, резиденты советской разведки в Германии передавали как раз, ну, практически с самого начала работы гитлеровской элиты военной над этим планом. Так вот, в январе 41-го года Гитлер сказал, поскольку Россию в любом случае необходимо разгромить, то лучше всего это сделать сейчас, когда русская армия лишена руководителей и плохо подготовлена. О чем идет речь? Это события 37-38 годов, это репрессии, тотальные фактически репрессии Красной армии, причем не только в среде военного руководства, но и по всей армейской вертикали, за чем, кстати, очень внимательно следили гитлеровцы, в частности, очень внимательно следил за этим министр пропаганды Гитлера Геббельс, который практически ежедневно докладывал фюреру о ситуации с репрессиями в Красной армии. Очень любопытно, например, вспомнить записку Берии Сталину. Эта записка датирована, обратите внимание на дату, 21 июня 1941 года.
Я вновь настаиваю на отзыве и наказании нашего посла в Берлине Деканозова, который по-прежнему бомбардирует меня дизой о якобы готовящемся Гитлером нападении на СССР. Он сообщил, что это нападение начнется завтра.
Это только один штрих. Кроме того, недавно мне в руки попался сборник «Лубянские чтения». Это ежегодный сборник, который выпускает Ассоциация историков-исследователей истории отечественных спецслужб. В частности, там есть статья, посвященная как раз ситуации в предвоенное время. Статья, естественно, основанная на, так сказать, архивных материалах «Лубянки». Так вот, есть очень любопытная информация, на мой взгляд, подтверждающая не только тот факт, что наша разведка поставляла информацию о том, что война начнется в июне, во второй половине июня 41 года, но и, так сказать, имеющиеся в арсенале советской разведки и сводки из других спецслужб, в частности, английских, тоже говорили о том, что война начнется, английских, французских спецслужб. Но Сталин категорически эту информацию отвергал, не желая провоцировать Гитлера на какие-то острые действия и боясь нарушить вот тот договор 1939 года и соглашения к этому договору, которые были заключены в 1939 году. Однако интересно, уже в апреле 1941 года высшему руководству нашей страны было сообщено, что на территории Польши, ну, бывшей Польши, да, после 1939 года, были закрыты для проезда от Варшавы в восточном направлении, то есть в нашем направлении, любые поездки гражданских лиц. Это было сделано для того, чтобы обеспечить скрытность сосредоточения немецких войск уже 21 апреля. 41-го года. И в район Восточной Пруссии в период, вот, о котором я говорю, то есть это апрель месяц, конец апреля, скрытно по ночам прибывало огромное количество немецких дивизий, и механизированных, и пехотных, и каких угодно. И эта информация у советского руководства была, только ею категорически как-то пренебрегали. Собственно, вот от этого и родился миф, что 22 июня было внезапностью, так сказать. Оно действительно оказалось внезапностью, но не потому, что информации не было, а потому что на нее не обращали внимания.
Обратимся к другому распространенному мифу, возникшему сравнительно недавно. Это миф о том, что на самом деле начать-то войну первым собирался Сталин, да не успел. Автор этой теории, бежавший разведчик ГРУ, Виктор Суворов, стал объектом восхищения одних и объектом ненависти других. Можно ли подвести какие-то итоги споров вокруг Суворова? Историк Олег Кен.
История войны стала для России мифом основания, и это преобладающее чувство давлеет над всякой попыткой объективного анализа. И в этом смысле понятно, что историческая наука как целая не существует, даже если считать, что слово «наука» к ней применимо. И, конечно, выход в свет книги Суворова в 92-м году на русском языке, довольно бурно поддержанной авторитетными в годы перестройки людьми от Буковского до Юрия Афанасьева, привел к формированию таких лагерей сторонников и противников. И, может быть, самое главное для науки было то, что эта книга вызвала попытку ответить на нагромождение цитат из опубликованных материалов публикацией аутентичных документов, которые до того времени, как, впрочем, в значительной степени сейчас, оставались бережно ценимым секретом архива Генерального штаба, теперь уже Российской Федерации. опубликование в середине 90-х годов советских военных планов или эскизов, по крайней мере, документов высшего уровня, хотя и без приложений, которые многое бы объяснили, публикация планов с 38-40 года и так называемых соображений Генерального штаба от 15 мая 41 года, неясно утвержденных или неутвержденных, а в каком смысле, создали, конечно, совсем иную базу для продолжения дискуссии. С другой стороны, несколько серьезных исследователей по условиям времени и места, преимущественно московских, предприняли самостоятельные розыски. И здесь можно упомянуть исследование Владимира Невежина, посвященное пропаганде 1939-1941 года. Несмотря на то, что от пропаганды до реальных приготовлений дистанция огромного размера, и Невежин не спешит, к его чести, поставить знак равенства между ними, выяснилось, что действительно весной 1941 года, в начале июня 1941 года, наступил заметный сдвиг постановки пропагандистских задач в пользу не просто пропаганды неизменной, постоянной, высокой мобилизационной готовности ко всяким неожиданностям, но и к осуществлению наступательной стратегии. Правда, это, конечно, не значит, что речь шла непременно о нападении. А с другой стороны, была открыта охота за подтверждением тезиса Суворова в советской военной доктрине, в анализе передвижения войск. К профессиональным историкам присоединилось множество любителей, так что часто трудно провести грань между ними. Ну, из профессиональных историков можно, конечно, указать одного человека, который энергично поддержал основные тезисы Суворова, это Михаил Мельтюхов. И его книга «Упущенный шанс Сталина» пользуется большим успехом. Он включился в разработку, так сказать, альтернативного сценария, как видно из самого названия работы. И если Суворов в 90-е годы предложил дату 6 июля, как якобы день, когда планировалось начать наступление на Запад, то Мельтюхов предлагает 15 июля. В общем, общий подход Суворова разделяют некоторые авторы, и в особенности, если обращаться к трудолюбивым историкам, которые работают с документами, это, пожалуй, в наибольшей степени Михаил Мельтюхов.
А кого из оппонентов Суворова вы считаете наиболее убедительным?
Пожалуй, самым крупным сочинением, которое в наибольшей степени соответствует критериям профессионализма и характеру поставленные проблемы поведения советского руководства накануне войны, начатой, все-таки вспомним, гитлеровской Германии, явилось сочинение Городецкого, точнее, второе из его сочинений, которое называется «Роковой самообман». Оно вышло 7 лет назад, вскоре было переведено на русский, но остается, наверное, сильно недооцененным. Главное, что от всевозможных идеологических упражнений и дилетантских упражнений в военном деле Городецкий вернул дискуссию к пониманию того, что война – это прежде всего политика. И предложенная им многоплановая реконструкция политической ситуации в 1939-1941 годах во многом убедительна. На самом деле он восстановил реальную картину меняющихся выборов и невозможность в той ситуации адекватного ответа на них в силу многочисленных обстоятельств дипломатического, хозяйственного, военного, чисто психологического характера. Нарисованный им образ Сталина – это образ не идеолога, а холодного реалиста, может быть, даже слишком холодного в интерпретации Городецкого, который ведет большую игру и запутывается в этой игре. И оказывается перед необходимостью предпринять шаги, которые он предпринять не может, опасаясь того, что он вызовет, спровоцирует войну, опасаясь, что любой выбор чреват поражением. В этом смысле можно сказать, что несмотря на многочисленные издержки, в конечном счете исследования Городецкого, Брюса Мэннинга и ряда других авторов, увы, преимущественно зарубежных, возвращают нас к пониманию того, что СССР как государство никогда не являлся той спаянной системой, какой ее преподносила советская пропаганда и тоталитарная школа историографии. А это разнородное и многоуровневое объединение ведомств, людей, институций, которые были намеренно разделены таким образом, что координация осуществлялась преимущественно через узкий канал высшего руководства, причем координация эта происходила в форме сигналов, часто неясных, посылаемых Сталином, неясных, путанных намеренно или поневоле.
Историк Олег Кен. Мифы и репутации. Мы продолжим нашу программу после краткого выпуска новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В чеченском городе Аргун, где вчера был убит так называемый президент Ичкерии Абдулхалим Садулаев, проходит операция по поиску боевиков. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», минувшей ночью сотрудники силовых структур задержали 3 молодых людей. Город оцеплен милицией, идет массовая проверка документов. В Москве сегодня прошла акция протеста против произвола милиции. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», на Триумфальной площади собрались около 150 человек. Митинг под лозунгом «Мы за милицию, которая защищает» организован молодежным крылом Народно-демократического союза, возглавляемого экс-премьером Михаилом Касьяновым. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки заявил, что создана позитивная атмосфера для урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. Выступая по иранскому телевидению, Матаки, однако, не упомянул, когда Иран собирается ответить на предложения, выдвинутые мировым сообществом с целью убедить Тегеран отказаться от программы обогащения урана. Япония будет настаивать на немедленном созыве Совета безопасности ООН, если Северная Корея проведет запуск ракеты дальнего радиуса действия. По словам главы японского МИДа Тара Аса, Токио уже заручился поддержкой Вашингтона в этом вопросе. На парламентских выборах в Словакии победила оппозиция. Социал-демократическая партия «Смер» во главе с Робертом Фицо получила свыше 29% голосов. Премьер-министр Миколаш Дзуринда признал поражение. Его партия набрала около 19%. Американские силы в Ираке ведут поиски 2 военнослужащих США, пропавших в пятницу в окрестностях Багдада. Последним очевидцев солдат похитили. Как утверждается, вооруженные люди в масках убили водителя машины, в которой ехали военнослужащие. Это был краткий обзор новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. К 65-летию со дня начала Великой Отечественной войны. О генерале Власове глазами петербургского историка Алексея Цамутали.
Я, хотя и был подростком, но хорошо помню события Великой Отечественной войны. В частности, мне пришлось всю блокаду Ленинграда пробыть в осажденном городе. Я помню окружающих людей и их реакцию на происходящие события. Я хочу сказать, что, несомненно, отрицательно смотрели на поступок генерала Власова люди, искренне и последовательно отстаивавшие принципы коммунизма и советской власти. Но была еще категория людей, являвшихся беспартийными, порой испытавшими многие невзгоды от тех или иных преследований, которым подвергались люди, связанные, положим, со старой царской армии и страдавшие иной раз из-за своего происхождения. И тем не менее, и в этой среде к Власову было крайне отрицательное отношение, потому что проблема ставилась так, что идти с Власовым, это значило действительно идти против Сталина, но вместе с Гитлером. Многие считали, что третьего не дано. Вот есть точка зрения, что Власов нашел третий путь. Я хочу сказать, что многие, видя все отрицательные стороны деятельности Сталина, в той или иной мере даже в то время, все-таки считали, что в данном случае Гитлер для России страшнее и несет больше бед. Я не хочу сказать, что все так считали, я не могу говорить, большинство или меньшинство так полагало, но я думаю, что вправе существовать та точка зрения, что все-таки Власов становился на путь, который был заранее обречен на то, чтобы идти вместе с Гитлером, который вел все-таки и собственную страну к гибели и предвещал ужасы всему миру.
Но ведь власовский вопрос возник не сам по себе, но исключительно в конкретных исторических обстоятельствах, в условиях окружения и плена.
Очень сочувствую людям, которые оказывались в немецком плену, в оккупации, и были порой поставлены перед страшным выбором – или смерть, или вот возможность спастись, оказавшись в рядах вот этой вот русской освободительной армии. Тем более, что, конечно, многие под влиянием впечатлений от первых боев, от тяжелых поражений 41-го года во многом стали пересматривать свое отношение и к советской власти, и ко всему происходящему. И поэтому, я думаю, надо различать отношение к тем, кто оказался в армии Власова, разделять на тех, кто пошел туда сознательно, и на тех, кто пошел, повинуясь вот просто попытке спастись в плену. Я хочу сказать, что, будучи подростком, я все-таки знал людей, вернувшихся из плена, и рассказывавших о том, как они оказались тоже перед этим страшным выбором, и все-таки устояли и не пошли во Власовскую армию. Один мой родственник, молодой в то время человек, он имел звание воентехника первого ранга, он соответствовал званию старшего лейтенанта. Он оказался в окружении в сентябре 41-го года, известное окружение в районе Прилук. Долго ему удавалось скрываться по селам, и так он прятался до весны 42-го года. Потом все-таки его выдали, он оказался в немецком лагере. Но вот он рассказывал, как он был в числе тех, кто, перенося и все страшные унижения, избиения, и ужасный голод, и оказываясь перед угрозой вообще уже голодной смерти, тем не менее старался не пойти по пути, который предвещал вступление во Власовскую армию.
А что вы скажете о самом генерале Власове?
Сама фигура Власова, помимо всего прочего, у меня вызывает серьезное сомнение, потому что он производит все-таки человека, который часто выглядит в Красной-то армии как человек, совершающий карьеру. Ну и потом, если мы сравним его судьбу с судьбой других генералов, оказавшихся в плену, все-таки, будучи в какой-то мере в разных условиях, они даже смогли все-таки выжить. Многие, конечно, погибли, став на путь открытого сопротивления. Но если я назову имена таких генералов, как Иван Николаевич Музыченко, генерал Понеделин, многие другие, вот, может быть, малоизвестные фигуры, я припоминаю, был такой командир дивизии, генерал-майор Зотов, он попал буквально в первые часы войны в плен, когда еще ситуация-то была непонятна, что происходит. Вот, пробыв всю войну в плену, тем не менее, он не вступил во Власовскую армию. Хотя судьба многих из них тоже была ужасна, так как, например, как судьба Понеделина и Кириллова, которых незаслуженно обвинили в трусости, еще в чем-то. Мне приходилось знать офицеров старой армии, которые потом служили в Красной армии. Тоже они испытывали немало неприятностей из-за того, что они вот были бывшими офицерами. И тем не менее, они считали, что уж если они присягнули советской власти, они должны ей верно служить. И в их глазах Власов, который все-таки переступил присягу, выглядел как человек, совершивший предательство.
Миф о генерале Власове в оценке Алексея Цамутали. От оценок историка к поэтической памяти. В 90-е годы поэт Александр Межеров по просьбе моего коллеги Игоря Померанцева записал свои военные стихи в нашей лондонской студии.
Покидаю Невскую Дубровку, кое-как плетусь по рубежу, отхожу на переформировку и остатки взвода увожу. Армия моя не уцелела, не осталось близких у меня от артиллерийского обстрела, от косоприцельного огня. Перейдем по Охтинскому мосту и на Охте станем на постой отдирать окопную коросту, женскую пленяться красотой. Охта деревянная разбита, растащили Охту на дрова, только жизнь, она сильнее быта, быта нет, а жизнь еще жива. Богачев со мной из Меценбата, мы в глаза друг другу не глядим, слишком борода его щербата, слишком взгляд угрюм и нелюдим, слишком на лице его усталом борозды о многом говорят, спиртом неразбавленным и салом богачев запасливый богат. Мы на верхней Охте квартируем, две сестры хозяйствуют в дому, самым первым в жизни поцелуем, памятные сердцу моему. Помню, помню, календарь настольный, старый календарь перекидной, записи на нем и почерк школьный, прежде школьный, а потом иной, прежде буквы детские, смешные, именины и каникул дни, ну а после записи иные, иначе написаны они. Помню, помню, как мало-помалу голос горя нарастал и креп. Умер папа, схоронили маму, потеряли карточки на хлеб. Знак вопроса иступленно дерзкий, росчерк бесшабашно удалой, а потом рисунок полудетский, сердце, пораженное стрелой, очерк сердца зыбок и неловок, а стрела перната и мила, даты первых переформировок, первых постояльцев имена, друг на друга буквы повалились, сгрудились недвижно и мертво, поселились, пили, веселились, вот и все, и больше ничего. Здесь и я с другими в соучастии, наспех фотографии даря, переформированные части прямо в бой идут с календаря. Дождь на стеклах искажает лица двух сестер, сидящих у окна. Переформировка длится, длится, никогда не кончится она. Наступаю, отхожу и рушу все, что было сделано не так. Переформировываю душу для грядущих маршей и атак. Вижу вновь, как в час прощаясь ранний, ничего на память не берем. Умираю от воспоминаний над перекидным календарем.
Александр Межеров из архива Игоря Померанцева. Запись начала 90-х. На волнах радио «Свобода» мифы и репутации. К 65-летию со дня начала Великой Отечественной. Еще один миф связан с позицией русского зарубежья. Предатели, переметнувшиеся на сторону врага, или все как один герои и участники движения сопротивления. Я попросил московского историка Олега Будницкого рассказать, как же раскололо русскую эмиграцию гитлеровское нападение на Советский Союз.
Нападение Гитлера на СССР раскололо русскую эмиграцию и раскололо по понятному вопросу. Идти ли вместе с Германией против Советского Союза ради свержения большевизма, или выступать в защиту Советского Союза, который, в общем-то, где-то так в глубине, в корне является Россией, и, собственно говоря, защита России от внешнего врага, это есть такой категорический императив, кто бы у власти в России в это время не находился. Даже признавая эту власть антинародной, употребляю терминологию более позднего времени, да, может быть, война переменит ситуацию, во всяком случае, сейчас нужно защищать Россию. Вот такая была позиция у части русской эмиграции. Другая часть, и я бы сказал, возможно, большая, была готова использовать нападение Германии на Советский Союз для того, чтобы вернуться, встать на место свергнутых большевиков или, по крайней мере, попытаться к новой власти прислониться. Здесь, прежде всего, речь идет о правых кругах эмиграции и о значительной части военной эмиграции. Более того, один из лидеров Русского общевоинского союза, генерал-майор фон Лампе, который жил в Берлине, напомню, этот самый генерал-майор фон Лампе еще до нападения Германии на Советский Союз, когда, в общем-то, было уже понятно, что война не за горами, обращался к германскому командованию, обращался к генералу фон Браухичу с предложением услуг, с предложением содействия со стороны Русского общевоинского союза. Надо сказать, что и, скажем, глава Российского императорского дома Владимир Кириллович обратился в это время к эмиграции, и вот я цитирую приказ генерала фон Лампе, мной упомянутого, объединению русских воинских союзов. 20 июля 1941 года, город Берлин. Объявляю обращение главы Российского императорского дома, цитирую опять-таки обращение Владимира. В этот грозный час, когда Германией и почти всеми народами Европы объявлен крестовый поход против коммунизма и большевизма, который поработил и угнетает народы России в течение почти 24 лет, я обращаюсь ко всем верным и преданным сынам нашей Родины с призывом способствовать по мере силы возможностей свержению большевистской власти и освобождению нашего отечества от страшного ига коммунизма. Владимир. Подпись 26 июня 41 года Сен-Бриа. Такая была история, и проблема была в том для этой части эмиграции, в частности для фон Лампе и для тех эмигрантов, которые находились на территории Германии, Чехии, Словакии и так далее. А проблема была в том, что немцы их не брали служить. Они не нуждались тогда в русских эмигрантах и не хотели связываться с этими русскими, которые неизвестно, как себя еще поведут. В Сербии, увы, из вот этих самых русских эмигрантов был сформирован русский охранный корпус, потом он назывался просто русский корпус, который воевал против сербских партизан на стороне нацистской Германии. Командовал корпусом наиболее длительное время генерал Штейфон. А вот такая была печальная история. Другая часть эмиграции, она заняла непримиримо антинацистскую позицию и позицию патриотическую, то есть защиты России, даже если называется Советским Союзом. Если говорить о военных, то наиболее яркой фигурой здесь был, конечно, генерал Антон Иванович Деникин. И после войны Деникин, кстати говоря, очень резко выступил, он и в годы войны занимал, как я уже сказал, антинацистскую позицию, но и после войны обратился с письмом к начальнику Русского общевоинского союза генералу Архангельскому, в котором писал: «И теперь, в свете раскрывшейся страниц истории», это я цитирую, «невольно стоит вопрос, что было бы, если бы все призывы руководителей РОВСа были услышаны, если бы все намерения были приведены в исполнение? Только недоверие к нам немцев и пассивное сопротивление большинства членов Союза предохранило их от массовой напрасной гибели. Ваше превосходительство», это он обращается к Архангельскому, «когда-то в роковые дни крушения Российской империи я говорил: берегите офицера, ибо от века и до ныне он стоит верно и бессменно на страже русской государственности. К вам и к тем, что с вами единомышленны, эти слова не относятся».
А гражданские лица?
Раскол тоже прошел по русской миграции, причем правые, они или служили нацистам, или всячески сочувствовали. Кого конкретно, скажем, я имею в виду? Вот известный думский скандалист Марков II. Он служил в нацистском ведомстве пропаганды. Или генерал Бескупский, который стал начальником управления по делам русской эмиграции в Германии. И целый ряд журналистов-публицистов, группировавшихся вокруг парижского вестника, нацистского органа на русском языке в Париже, или вокруг газеты «Новое слово» в Берлине. Ярко выраженную антинацистскую и патриотическую позицию занял Василий Маклаков, знаменитый адвокат и бывший посол России во Франции и глава эмигрантского комитета. Маклаков образовал группу, точнее вокруг него образовалась группа, ее так называли группа Маклакова, которая оказывала содействие движению сопротивления по мере возможности во Франции и во всяком случае вела антинацистскую пропаганду. Маклаков был даже нацистами арестован, его продержали пару месяцев в заключении, потом выпустили, взяв с него подписку, что он никогда не будет претендовать на исполнение роли главы иммигрантского комитета. Ну, Маклаков был не молод, что не мешало ему по мере силы возможности вот, заниматься этой самой антинацистской пропагандой. Ну, здесь, кстати говоря, не было бы счастья, да несчастье помогло. Сидя в нацистской тюрьме, как он впоследствии сам писал, он обдумал план своей книги «Вторая государственная дума», и, будучи изгнанным из Парижа, живя под Парижем у своего приятеля барона Бориса Нольде, написал эту самую «Вторую думу», которая вышла уже после окончания войны. Ну и вот это левое либерально-демократическое крыло эмиграции, при всем том, что многие из них продолжали резко критиковать советскую власть и лично товарища Сталина, они, в общем-то, занимали совершенно четкую антинацистскую позицию. Ну, здесь, опять-таки, внутри этого левого демократического, либерально-демократического крыла прошел свой раскол. Ну, например, Павел Николаевич Милюков, он признал некоторые достижения советской власти и, по существу, признал правоту Сталина в некоторых отношениях. Перу Милюкова принадлежит печально известная статья, которая называлась «Правда большевизма». Ни больше, ни меньше. Это тот самый лидер кадетов и в свое время автор декларации добровольческой армии. Другая статья, в которой подчеркивалось непримиримое отношение к советской власти, несмотря на то, что сейчас, в данный момент, нужно поддерживать Россию в борьбе с нацистами. Другая статья принадлежала перу бывшего секретаря учредительного собрания Марка Вишняка. Она называлась так: «Правда антибольшевизма», и была опубликована в новом журнале в Нью-Йорке. Собственно говоря, с этой статьей и полемизировал Милюков.
О расколе в русской эмиграции, вызванном гитлеровским нападением на Советский Союз, рассказывал Олег Будницкий. Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». Историк Юлия Кантер по роду своей профессии следит за новыми книгами, посвященными начальному периоду войны. Мы попросили ее рассказать о наиболее интересных новинках.
Очень интересная книга. Вышла ее перевод с немецкого языка «Первая мировая война, Вторая мировая война. Сравнения». Это как раз сборник аналитических материалов и мемуаров, связанных с двумя войнами и с человеком и человечеством в этих войнах. Что касается авторских публикаций, то хотелось бы назвать книгу Кристофа Расса, а в переводе с немецкого она звучит так: «Человеческий материал. Немецкие солдаты на Восточном фронте». Это как раз то, что непосредственно касается нашей темы. Ну, как видно из названия, и, собственно, как оно полностью соответствует содержанию книги, речь идет о том, как раз об особенностях немецкого существования на Восточном фронте, о системе информации или дезинформации на Восточном фронте, и, собственно говоря, о том, как существовала немецкая армия, немецкие армии, начиная с 1939 по 1945 год, вот как раз на направлении от Польши и дальше на восток. Есть интересные исследования автора с известной фамилией Мессершмитт, которое посвящено правоохранительной и правовой системе внутри гитлеровской Германии. Она так и называется — «Вермахт Юстиц», «Юстиция Вермахт» 1933-1945 годов. Там весьма интересные материалы, связанные с, так сказать, трансформацией юриспруденции и, ну, с полным отходом от, так сказать, общепринятых, общеевропейских, общечеловеческих, если угодно, правовых норм, как известно, да, в Германии, начиная от расовых законов и заканчивая многими другими, которые вступили в силу в Германии при победе НСДАП на парламентских выборах в Рейхстаге. И одну книгу, о которой мне бы хотелось сказать отдельно, она совершенно стоит особняком, на мой взгляд, даже по сравнению там, с многими другими, которые вышли в Германии на эту тему. Эта книга называется так: «Блокированный Ленинград. 1941-1944». Это огромное исследование. Вот оно только-только вышло в свет, представляющее собой не только интересную с точки зрения подбора информации монографию, но и с точки зрения анализа. Дело в том, что немецкий исследователь, пытаясь, так сказать, абстрагироваться от того, в какой стране, да, он живет и, так сказать, какую страну он представляет, просто очень спокойно, надо сказать, без какой-либо конъюнктурной такой пыли, анализирует, и, надо сказать, очень сочувственно, очень, и очень профессионально в то же время, без, так сказать, излишних эмоций, анализирует ситуацию в Ленинграде. На документах, опять же, на воспоминаниях, и, собственно, на обложке книги тоже важно: «Наше Пискаревское кладбище, наша родина-мать», и на русском: «Слава героям Ленинграда». Принципиально, что именно на обложке эта фотография есть. Она, собственно, и определяет контекст самого повествования. Что касается нашей страны, то огромное количество книг, мы об этом с вами уже говорили в каких-то прошлых наших передачах, вышла к юбилею Победы в прошлом году. Ну и сейчас эти издания продолжаются. И, кстати, могу даже сказать, что интересно, что книги, посвященные Великой Отечественной и Второй мировой войне, были представлены даже на Всероссийской выставке «Интермузей 2006», которая вот только что закончилась в Москве. И, как показывает практика и опыт, наибольшим спросом сейчас пользуются книги не сугубо документальные, а может быть, и не только сейчас, а книги мемуарные, я бы сказала, личностного такого характера. Книги в переводе с немецкого тоже, книги немецких военнопленных людей, которые пробыли у нас в плену, там, кто сколько, кто несколько лет, кто, так сказать, много лет. И книги советских врачей, советских специалистов, которые, так сказать, помогали этим людям выжить, несмотря на то, что вот только-только война закончилась, и вы понимаете, какое априорное отношение к немцу, к оккупанту, к фашисту, так сказать, в восприятии. Любой немец в 45-м году воспринимается как оккупант и фашист, и это вполне объяснимо. Так вот, как раз, когда сопоставляешь книги тех и других, то действительно оказывается, что везде есть место человеку и человечности, что, на мой взгляд, очень важно. И, может быть, действительно пришло время 60 лет спустя, окончания войны с лишним уже, задуматься и об этом, о том, что, в общем, даже в бесчеловечных условиях находятся люди, которые могут оставаться людьми.
И еще один поэтический голос. Николай Моршин, эмигрант военных лет. Записано в Калифорнии в конце 90-х.
По тропинке по лесной два солдата шли весной. Их убили, их зарыли под зеленым сосной. Кто убил и почему, неизвестно никому. Ни родному, ни чужому, разве Богу одному. Через год или через два прорастет кругом трава, все прикроет, припокоит, приголубит трын трава. У тропинки у лесной запоет гармонь весной. Слышу, слышу звуки польки неземной.
На этом мы заканчиваем нашу программу. В мифах о начале войны нам помогли разобраться историки Юлия Кантор, Олег Будницкий, Олег Кен и Алексей Цамутали. Звучали стихи в исполнении Александра Межерова и Николая Моршина. Режиссер Илья Бучинецкий, редактор Иван Толстой.
Воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день». Гость Виктора Шендеровича – этнограф, профессор Института журналистики и литературного творчества Лев Минц в передаче «Все свободны». Рассказ об уникальном факсимильном издании русских летописных книг в программе «Выставочный зал». Писатель-философ Владимир Кантор прокомментирует события недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала. Потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то. И больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь чтобы была чем занята.
Если войны не будет,
будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.